Добрый вечер, коллеги. Большое спасибо, что вы нашли время посетить наше мероприятие. Я надеюсь, оно пройдет плодотворно, конструктивно. Я уверен, что у делового сообщества много вопросов к созданному институту развития. И большое спасибо членам правления Российского Академического фонда развития за то, что вы пришли и дали возможность состояться подобного рода диалогу. Мы сознательно не приглашали прессу, поскольку хотелось, чтобы разговор получился живой, чтобы, уйдя отсюда, представители делового сообщества могли точно понимать, все-таки как будет строиться работа фонда и на какие точки такие соприкосновения можно будет реально рассчитывать. Спасибо большое. Я предоставляю слово Нурсултану Бековне, председателю правления Российского Академического фонда развития. Спасибо.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас, рада нашей встрече. Я помню, месяца три назад мы еще не начали функционировать, а Болдыр Шалиев уже обращался к нам по поводу встречи. Он говорил о том, что есть очень много пожеланий, идей членов КРС для того, чтобы найти точки соприкосновения и узнать, как они могут финансироваться из фонда. Ну, самое главное, что этот момент настал. Ну вот, небольшую презентацию мы хотели вам представить вашему вниманию. Ну, тогда давайте начнем, а дальше вопросы-ответы. Хорошо? Так, ну, для чего создан фонд? Целью фонда является адаптация экономики Кыргызской Республики к условиям Таможенного союза и Евразийской экономической интеграции. Мы знаем о том, что насколько экономика Кыргызстана отличается от экономик России, Казахстана. То есть в цифровом выражении мы отстаем от экономики России, вернее, занимаем 6% от экономики Российской Федерации, 9, около 6%. То есть цифры, они очень показательные. И входя в новый рынок, в новое интеграционное пространство, соответственно, наш бизнес получает возможность выйти на новые рынки, получает новые возможности для развития своего собственного бизнеса. И с этой целью создан фонд как инструмент поддержки и обеспечения доступа к ресурсам. С этой точки зрения наша задача финансировать и поддержать те проекты, которые имеют как бы в своей основе имеют цель модернизировать свое производство, выйти, создать экспортоориентированный продукт, создать рабочие места в Кыргызстане. То есть и с этой точки зрения это фактически являются критериями, первичными критериями для отбора проектов. Несколько слов о статусе нашего фонда. Как вы знаете, фонд является международной организацией, имеет статус международной организации. В чем принципиальная разница? Мы, как вы помните, Кыргызско-Казахский фонд развития, банк развития, который создан на территории Кыргызстана, они являлись хозяйствующими субъектами Кыргызской Республики и, соответственно, все процедуры, все критерии, нормативы, они должны были соответствовать, например, тем нормативам, которые выставляет Национальный банк Кыргызской Республики. Мы понимали, что эти нормативы, они являются достаточно жесткими для бизнеса, и мы пытались найти ту форму, которая позволит создать именно нестандартные критерии для отбора проектов. То есть и позволит нам финансировать те же самые стартапы. И отсюда формат международной организации, это закреплено в двух соглашениях. Соглашение между правительством Кыргызской Республики и Российской Федерации от 29 мая, когда мы вообще правительство зафиксировало возможность присоединения Кыргызстана к интеграционному, к Евразийскому экономическому союзу с условием создания фонда. Плюс дополнительное выделение 200 миллионов для создания инфраструктуры. То есть вы слышали 200 миллионов для создания таможенных постов, лабораторий, которые определяют требования и сертифицируют наших бизнесменов к нормам, по нормам, правил, по нормам таможенного союза. структура фонда. Чтобы, опять же, продумать, каким образом должно быть выстроено управление, был принят формат такой двусторонний, чтобы и российское представительство, российская сторона, которая, соответственно, вносит основные ресурсы, в основной вклад в фонд, имела право участвовать в процессе управления и принятия решений, было решено, что мы как бы примем лучшие международные практики, выстроим структуру фонда как в формате с использованием принципов корпоративного управления. Совет, который принимает стратегические вопросы и решает судьбу проектов свыше 10 миллионов, он состоит как раз из трех представителей российской стороны и двух представителей кыргызской стороны. Возглавляется совет фонда российской стороны, господин Старчак, заместитель министра финансов, он является председателем нашего совета. Также в совет от российской стороны входят представитель Министерства экономического развития Российской Федерации господин Мизерков на сегодняшний день и представитель коммерческой структуры, это Внешэкономбанк, господин Алгульян Даниил. И правление, которое работает и функционирует на территории Кыргызской, на территории Кыргызстана. И поскольку, опять же, правление как исполнительный орган, он должен решать вопросы экономики Кыргызской республики. И именно с этой точки зрения было решено, что правление будет состоять из трех представителей кыргызской стороны и возглавляться представителем Кыргызстана и двух представителей Российской Федерации. Ну вот, фонд возглавляю я. С кыргызской стороны Алмаз Айбалаев и Бакыт Курманбеков. Они были тоже отобраны не случайно. Представители нашей банковской среды, которые непосредственно работали с проектами, с корпоративными проектами, да, и образование у них не только наше кыргызское, но и западное. То есть мы учитывали все эти вопросы. С российской стороны были определены господин Некрасов Владимир Анатольевич, вы его все прекрасно знаете по предыдущей работе. Он представлял, возглавлял торгпредство. И нужды Кыргызстана и вопросы взаимного сотрудничества, наверное, знает лучше, чем любой другой представитель Российской Федерации. А господин Кудяков, сегодня он, к сожалению, в Москве, он размещает наши временно свободные средства. Господин Кудяков Олег, он опять же является представителем банковской среды Российской Федерации, Внешэкономбанк. Это тот банк, фактически банк развития на территории России, который как раз и занимался инвестпроектами. То есть подбор участников, членов от сторон, он не случайен. Так, по функционалу, вот я уже отметила, что совет принимает решение по бизнес-проектам стоимостью свыше 10 миллионов. Полномочия правления утверждать, рассматривать и утверждать проекты до 10 миллионов долларов. Но тем не менее все проекты, которые свыше этой суммы, они в любом случае готовятся правлением, проходят через, так сказать, процедуры и нормативные, внутренние нормативные документы правления. Что касается приоритетных секторов, ну я думаю, что вы неоднократно слышали и в соглашениях по созданию фонда, в самом уставе фонда, по рекомендации правительства были выбраны указанные, показанные на слайде сектора. Естественно, агропромышленный комплекс, поскольку более половины жителей Кыргызстана, они занимаются, они проживают в сельской местности и работают в этом секторе. Сами знаете, насколько данный сектор имеет потенциал, но вместе с тем у них есть достаточно большие проблемы с проектами и доступом к финансированию. Далее наша традиционная швейная текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, ну, в горнодобывающий сектор. Он также был отмечен как приоритетный, но в настоящий момент есть такое мнение, что горнодобывающий сектор – это достаточно привлекательный сектор, который имеет финансирование и возможности для инвестирования самостоятельно без помощи фонда. Возможно, мы их будем рассматривать как бы не в приоритетном порядке. Ну и все остальное. С точки зрения торговли, мы не будем финансировать торговлю как розницу на торговые операции, но вместе с тем мы можем рассматривать проекты, связанные с созданием торгово-логистических комплексов, либо проекты, связанные с созданием крупных торговых точек для более как бы создания условий для цивилизованной торговли. То есть, может быть, рынки Карасу, Дурдо, я не знаю, но они могут быть, чтобы не в этих контейнерах, в которых нет условий, может быть, другие формы. Но вот это то, о чем мы сейчас думаем. Естественно, развитие предпринимательства, то есть малый и средний бизнес, но о нем я расскажу более подробно позже. Какие механизмы использования средств фонда мы будем применять на начальном этапе? Вообще, фонд планирует работать со всеми партнерами и компаниями. То есть мы можем работать посредством выдачи кредитов, участия, собственно, в капитале. И причем кредиты мы будем выдавать либо через посредничество коммерческих банков, как, например, в случае целевого финансирования малого и среднего бизнеса, поскольку фонд не располагает ресурсами по человеческим, именно наш штат небольшой, чтобы непосредственно самим работать с малым и средним бизнесом. Охват таких проектов он очень широкий, тем более фонд не работает в регионах, а коммерческие банки, они приспособлены, имеют свою структуру, имеют свои ресурсы, и с этой точки зрения как бы приемлем вот такой вариант. Непосредственно через прямое финансирование, через прямые кредиты. Вы уже, наверное, в прессе слышали о том, что мы будем работать по проектам стоимостью свыше 3 миллионов долларов. Это опять с той точки зрения, что, во-первых, фонд не должен конкурировать с коммерческими банками, потому что коммерческие банки – это рынок, он развивающийся, он у нас неплохо развит, и поэтому мы должны только его поддерживать. И с этой точки зрения вот мы можем участвовать, опять же, работать с коммерческими банками по, например, в формате софинансирования определенных проектов дополнительно. Что касается непосредственно участия в капитале, то есть планы поддержать работу, деятельность двух наших государственных банков, непосредственно как бы принять участие в их капитализации и участвовать, если есть хорошие проекты, фонд может совместно с инвестором работать по развитию бизнеса, вот, развитию этого конкретного предприятия. Условие, что через некоторое время, когда предприятие уже мы проект осуществим, мы должны будем из него выйти. Ну и управление временно свободными средствами фонда, то есть до момента, пока у нас не начнется финансирование конкретных проектов, соответственно, деньги должны работать, мы их можем размещать. И вот буквально на прошлой неделе мы провели очередной совет в Москве, и совет нам разрешил временно размещать наши средства также и на территории Кыргызской Республики. Первоначально достаточно жесткую консервативную позицию заняли члены Совета с российской стороны, что деньги, пока не будет найден механизм минимизации рисков на территории Кыргызстана пока размещаться в различных институтах на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, я говорю, вот в пятницу мы все эти вопросы сняли. Ну вот буквально несколько слов. Это вот сотрудничество с банками я уже тоже сказала, что мы будем работать через банки путем финансирования, целевого финансирования малого и среднего бизнеса. Ну вот опять же в капитализации предоставлять длинные деньги. Это тоже еще один инструмент, который мы можем использовать. Ну и, соответственно, снижать риски через разделение рисков с банками. То есть и здесь и банковский сектор развивается, и мы работаем одновременно. Так. Какие документы у нас на сегодняшний день приняты? Кредитная и инвестиционная политика, они уже утверждены. И основными требованиями данных политик является то, что у нас достаточно гибкий подход. Опять же, фонд, именно в этих документах оговорено, что проекты стоимостью от 3 миллионов подлежат прямому финансированию фонда. При этом при выделении кредитов наши заемщики должны предоставить свой вклад в размере 20%. Причем вот эта сумма, она включает основные средства, которые задействованы в конкретном предлагаемом для финансирования проекте. Высокий уровень возвратности у нас должен быть и минимализация рисков и социальная ориентированность бизнеса. То есть как бы это основные подходы. Что мы сейчас делаем? Очень много нареканий по поводу того, что деньги, например, первые 100 миллионов пришли 31 декабря прошлого года, они до сих пор не работают, и, соответственно, мы не выделили средства, так, не работаем непосредственно с кредитами. Вот буквально несколько фактов. Вообще сама идея создания фонда, она была озвучена на переговорах в первый раз в март 2014 года, прошлого года. 29 мая мы подписали соглашение о возможности выделения этих денег и о возможности создания фонда. При этом 24 ноября было только подписано само соглашение о создании фонда. 24 ноября прошлого года. Ратификацию Кыргызстан сделал 24 декабря. Российская Федерация вот буквально месяц назад ратифицировала данное соглашение. Я просто вам динамику показываю. Назначение от кыргызской стороны произошло 25 февраля. 31 марта мы провели первый учредительный совет, и в этот же момент были озвучены представители с российской стороны в органах правления. Буквально 1,5-2 месяца заняла формализация этого процесса. В полном составе правление начало работать 8 июня. 29 мая мы получили утвержденные документы по первичной, называется, смета расходов по запуску фонда. То есть, вы понимаете, каждая организация имеет свой цикл, когда должна быть элементарно определена структура. Не просто такая структура, но уже и численная, и штатная численность, и оклады, и те расходы, которые мы можем совершить. То есть, вот, фактически с 8 июня у нас идет очень активная работа по набору персонала, по утверждению положения о кредитовании, залоговой, то есть те документы, без которых мы просто работать не сможем. И с этой точки зрения, вот мы буквально еще месяц, наверное, доведем работу по найму персонала, то есть штат будет сформирован, доработаем наши документы нормативные. И я думаю, буквально пару недель мы заключим, наверное, соглашение с нашими двумя госбанками по предоставлению нашего первого продукта. Это программа целевого финансирования малого и среднего бизнеса. И я так думаю, что, ну, я оптимистичный расклад, но тем не менее, что, по крайней мере, с начала августа уже банки будут иметь эту кредитную линию. И они могут уже непосредственно работать со своими клиентами. Ну, как бы, вот это, наверное, основной плюс. Мы должны к сентябрю, я думаю, управление на себя взяло эту ответственность, что где-то в сентябре будет отобран, не просто отобран, рассмотрен, но и профинансирован первый проект напрямую из фонда. То есть вот планы такие. Поэтому мы ждем ваши предложения, ваши проекты. При этом я хочу отметить один факт. На сегодняшний день у нас 50 заявок. Нет, не заявок, а вот именно обращений. Вот сколько раз я поправляю. Мы говорим о том, что мы должны рассматривать бизнес-проекты. Но, к сожалению, вот реальность такова, что мы получаем. Где-то можно назвать проекты, проектную заявку. Где-то идея, где-то хотелка. Но мы же не можем работать с хотелками. Вот это есть проблема наша общая с вами. Даже когда мы проектировали фонд, вообще думали о том, что фонд должен работать, и мы для себя понимали, что будет большая проблема с наличием этих проектов. Слов много, желаний много, проектов мало. Реальных проектов очень мало. Поэтому сейчас мы тоже думаем над тем, как мы можем без сети всяких посредников также подумать о том, как улучшить качество проектов, кто должен помочь, как должен помочь. То есть то, что сотрудники фонда будут непосредственно помогать, консультировать, работать с вашими бизнес-проектами, это однозначно. Но у тех, у кого есть просто идеи, но нет возможности создать бизнес-проект, вот мы сейчас еще над этим работаем, надо помочь. Вот как бы та информация, с которой я хотела с вами поделиться. Пожалуйста, уважаемые члены правления, если есть информация, которую вы хотели бы добавить, пожалуйста. А так мы готовы ответить на ваши вопросы.
Коллеги, прошу задавать вопросы в порядке очередности. Поднимаю руку. Я буду предоставлять слово одному за другим в пределах там 2-3 минут по возможности, по существу коротко. Спасибо. Вячеслав Михайлович Исаев, промышленная компания «Спектр», горнодобывающий сектор.
Конечно, образование фонда, это уже, так сказать, как результат вступления и в таможенный союз, и в евразийский, у нас вселяло большие надежды. Я представлюсь сначала. Я директор промышленной компании «Спектр» и одновременно, так сказать, общественный деятель, председатель гильдии горнопромышленников Киргизии. Конечно, то, что я услышал, сказать огорчило, это ничего не сказать. Буквально несколько слов, чтобы и другим дать. Инвестиционный климат Киргизии на международном рынке, ну, очень низок. Поэтому сказать, что наша горнодобывающая промышленность привлекает и других, и фонд, так сказать, меньше на это смотрит. Но, на мой взгляд, извините, если, так сказать, не понравится, это распространенное заблуждение. У нас единственная надежда была, потому что у отечественных горнопромышленников своих средств нет. Ни один, ручаюсь, потому что мы уже все обошли, банк инвестировать в горную промышленность не может. Последний наш опыт был с Росинбанком. Иностранцы сюда просто не едут. Ну, вы понимаете, почему. Обратите сейчас внимание на два объекта. Комтор и Джиру многострадальный, за который уже российская компания заплатила там деньги. Сейчас вновь то, что было и раньше. Этот Комтор, простите, Джиру, мы начинали еще, я в своем предприятии в советском, начинали еще в конце 80-х годов строить. Он никогда, если не изменится политика, не построится. Но мы сейчас не о политике говорим, потому что у нас тут такое. Мы вообще-то питали надежду, что этот фонд может поднять и отечественных. Ну, вероятно, мы ошиблись. Спасибо.
Нет, вы несколько неправильно поняли. Я сказала, что есть мнение. есть мнение о том со стороны правительства, что, наверное, этот сектор в первую очередь не надо. Но если, опять же говорю, у вас есть проект, именно бизнес-проект, окупаемый, давайте его посмотрим. Это... Да.
Бизнес-планы, да? Речь идет о бизнес-планах, да?
Нет. Золотодобыча. Мы этот проект как раз рассматриваем, и он у нас один. В числе тех перспективных он есть. Так что не переживайте.
За надежду, да? Спасибо за надежду. Следующий вопрос. Прошу прощения, следующий вопрос. Вот руку поднимал Рустам Нурматов, Бон Аппетит компания.
Всем добрый вечер. Меня зовут Нурматов Рустам. Я представляю мясоперерабатывающий сектор и также являюсь членом ассоциации поставщиков, производителей, дистрибьюторов. У меня вот три вопроса. Значит, первый вопрос. Всем прекрасно понимаем, что Кыргызстан все-таки это страна малого и среднего бизнеса. Хотелось бы узнать минимальный кредит, с чего начинается? С доллара, с двух, с 10 тысяч, с 20, чтобы мы понимали. Я понимаю, что кредиты будут идти через коммерческие банки, правильно? Через коммерческие банки. То есть малый и средний бизнес на что-то может надеяться, потому что я вам скажу так, не каждое малое и среднее предприятие сможет освоить не то, что 3 миллиона, даже миллион долларов.
Я с вами абсолютно согласен. Угу. Это очень хороший вопрос. Вот Нурслан Мирбеков, он очень правильно в своем выступлении как раз эту тему затронул. Малый и средний бизнес – это очень важная составляющая работы нашего фонда, но мы не будем финансировать малый и средний бизнес напрямую. То есть мы об этом только сказали, что программы для малого и среднего бизнеса, они будут финансироваться фондом через коммерческие банки.
Замечательно.
То есть данная целевая кредитная линия, угу, она уже фактически на сегодняшний день нами разработана. Она будет предложена действующим коммерческим банкам.
Каким?
Этот процесс по отбору мы как раз сейчас проводим. Вначале это будут два государственных банка. То есть это РСК и ЛБанк.
Так, а ЛБанк и РСК, да? Чтобы мы уже примерно понимали, с кем
работаем. Да, впоследствии. Ну, то есть вы должны прекрасно понимать, что изначально в любом случае все программы будут начинаться государственными банками. Это связано не только из-за того, что это государственные банки, это связано с покрытием. Потому что только эти банки имеют максимальную филиальную сеть, максимальное покрытие,
понятно,
и так далее, и тому подобное. Значит, и, соответственно, в дальнейшем, конечно, мы хотим, чтобы и другие коммерческие банки, которые будут соответствовать нашим критериям и условиям, тоже могли принять участие в подобных программах. С нашей стороны мы будем только диктовать для коммерческих банков несколько параметров. Это в первую очередь соответствует целям и задачам тех проектов, которые банки будут финансировать из этих средств. А также максимальная процентная ставка, которая будет предлагаться непосредственно заемщикам этих банков. То есть вот эти условия мы будем прописывать. То есть максимальная процентная ставка, она будет для всех одинаковой.
А какая, если не секрет?
Ну, здесь я вам сейчас пока ее не могу назвать, потому что ставка, она зависит от нескольких условий, в том числе от стоимости хеджирования, потому что мы данной кредитной линии собираемся предлагать в национальной валюте. Uh-huh. То есть она будет предлагаться не в иностранной, а в национальной валюте. Uh-huh. И, соответственно, все будет зависеть от стоимости хеджирования, которую мы проведем.
Следующий вопрос.
Я думаю, в любом случае процентная ставка, она будет ниже.
Не, мы, намного ниже. Мы поняли эту ситуацию. Просто я вот как раз таки почему-то спрашиваю. Вопрос еще следующий. Я там читал приоритетные отрасли, которые вы хотите финансировать. Это АПК, швейно-текстильно, обрабатывающий сектор, горнодобывающий, торгово-логистический комплекс и жилищно-строительный комплекс. То есть банки также будут придерживаться именно ваших приоритетных отраслей?
Абсолютно верно.
Все. Закрыта тема. Теперь еще один вопрос. Вопрос по процентным ставкам. Вот представьте, да, бизнес АПК и жилищно-строительный сектор, да, это немного разный бизнес. Например, построить дом, он окупается за 2 года. Если построить молочно-товарную ферму в 1000 голов, срок окупаемости 7 лет. Процент ставки будет зависеть от вида бизнеса, либо нет. То есть это будет всем одинаково, либо индивидуальный подход.
Ну, сейчас смотрите, на начальном этапе, когда мы говорим вот именно о специализированной кредитной линии для малого и среднего бизнеса, мы пока по секторам не хотим делить. То есть, конечно, в перспективе мы видим смысл в том, чтобы создать отдельные специализированные кредитные линии, связанные там, с ипотечным строительством, отдельно связанные с лизингом там, и так далее. Да? То есть стимулировать отдельные отрасли какие-то. Сейчас, когда будет речь об МСБ, подход будет пока очень простой, очень единый для начала, чтобы много вопросов у людей не возникало и все было очень прозрачно. И ставка будет единая. Для представителей малого и среднего бизнеса она будет едина. Почему? Потому что эта линия, она специализирована именно для малого и среднего бизнеса. У нас есть определение, что такое, что мы в своем понимании понимаем, что такое малый и средний бизнес. И мы также будем ограничивать и по сумме кредита. То есть это в национальной валюте мы пока для себя предварительно поставили не более 32 миллионов сом, да, на один проект. Это все, что будет касаться малого и среднего бизнеса. И мы хотим посмотреть, как эта программа пойдет. И в зависимости от того, какой мы фидбэк получим от уже работы этой программы от банка в первую очередь, она будет корректироваться в зависимости от того, ну, то есть обратной связи, которую мы от банков получим, а также от их клиентов. Что касается процентной ставки, вот Нурсултан Бекович нам правильно сказал, наша задача сейчас это не прийти просто на рынок и сломать его сразу, да, а обеспечить приемлемую процентную ставку, ну, потому что сейчас она, конечно, в национальной валюте, я не имею в виду иностранную валюту, но, по крайней мере, вот тот ориентир, который мы для себя сейчас видим, это где-то в два раза. Мы хотим ее сократить в два раза от той рыночной ставки, которая сейчас на рынке есть.
Я иногда, знаете, честно, моя просто уже, ну, комментарий, иногда не понимаю защиту, прям, многие становятся горой, прям, защищают коммерческие банки. Я, конечно, понимаю, что это тоже бизнес. Но пример Казахстана, когда пенсионные фонды начали выдавать кредиты под 5-6% годовых, и банки согласились и начали же под них ложаться, и нашли какие-то ресурсы. То есть вы поймите правильно, то есть если вы хотите все-таки развивать экспорт Кыргызстану, без чего невозможно развитие Кыргызстана как такового, я им реально говорю. Вы можете финансировать этот жилищно-строительный сектор, давайте застроим домами. Но вы поймите, не будет развития Кыргызстана, пока вы не будете развивать экспорт Кыргызстана. Экспортное направление. Потому что, честно говоря, когда вообще шел разговор о создании российского кыргызского этого центра, да, разговор шел о том, что будет поддержка тех предприятий, которые экспортно направленные. Сейчас я вижу тут жилищно-строительный, торгово-логистический. Ну, не, я понимаю, там может тоже заплатить на экспорт. Ну, а где развитие тогда? Без экспорта, я вот это не понимаю. Потом еще момент. А Рустам, может ли финансироваться подготовка кадров?
Рустам, давайте по очереди. Вопрос-ответ сразу. Нет, секундочку. Ваш вопрос.
Я просто комментарий просто. Я не думаю, что на него можно отвечать.
Я тот комментарий. Да? Вы правильно говорите. Должен быть продукт кыргызский, экспортоориентированный. Это однозначно, мы с этим согласны. Что касается ставок, действительно, по каждому проекту ставка может рассматриваться индивидуально, которая идет через прямое финансирование фонда. И с этим мы будем работать. Что касается того, что той линии, которая идет через коммерческие банки, мы и так ломаем их два раза. Мы их ломаем два раза. Посмотрите, какие процентные ставки были на территории Казахстана и применяемые коммерческими банками. Все равно они были достаточно на порядок ниже, чем у нас. На порядок ниже. И переход на 5% был достаточно безболезненный. У нас ситуация немножко другая. У нас возникнет большая проблема потом с теми кредитами, которые были выданы банками до начала работы фонда по конкретным линиям. То есть в любом случае это будет существенное снижение. Что относительно жилищного строительства? Вы правильно сравнили, что нельзя сравнивать экспортоориентированное производство и постройку жилых домов. Но в данном случае у нас тоже будет подход к жилищному строительству такой, что создаем рабочее место, создаем производство и к нему подтягиваем жилищное строительство. Наставить коробки в Бишкеке не проблема. Проблема, кто будет покупать и кто в них будет жить. А если мы создаем рабочие места в малых городах, вот там появляется необходимость строительства. И, соответственно, это будет не просто какое-то элитное жилье, это будет нормальное социальное жилье, с которым нужно будет работать. То есть задачи фонда намного шире, чем вот... Ну, это нужно будет объяснять со временем. То, что касается приоритетных секторов, вы посмотрите соглашение 29 мая, это не мы придумали. это уже там зафиксированы, в том числе и указанные приоритетные сектора. Но жилищное строительство проектировалось с точки зрения, что создаются рабочие места производства. Люди должны работать не только в Бишкеке. И, соответственно, уже решение жилищных вопросов непосредственно к месту создания вот этого производства. Что касается кадров, это, наверное, неотъемлемая часть, но которая будет решаться фондом не в эти полгода, возможно, в следующий год, когда у нас появятся, так сказать, дополнительные средства для социальных проектов, вот тогда мы будем с этим работать. Я понимаю, вопрос кадров, он очень насущный, и кадры надо учить, у нас их нет фактически.
Я просто приведу даже маленький пример.
Рустам, я прошу прощения, Рустам, позвольте другим коллегам тоже время дать, дорогое. Компания «Чебрец», директор по развитию Ултай Синалинна. Это как раз тот агропром, о котором мы ведем речь. Крупнейший агрохолдинг, 1000 сотрудников.
Разрешите поздравить нас, бизнес и фонд, с началом работы фонда, что все согласования, я думаю, все-таки прошли на фоне наших традиций, все-таки к�чайшие сроки. Это год, и уже фонд работает. И давайте будем говорить о том, что он будет работать, и мы этот миллиард освоим успешно, вернем фонду. Слова материализуются. Так. И, значит, у меня первый вопрос. Ну, в общем, не вопрос, я так, как я поняла, вы сейчас сказали, что процентные ставки проектов, крупных проектов, да, которые будут финансироваться непосредственно фондом, будут индивидуальный подход. Потому что это очень касается...
Зафиксировано в наших документах соглашение 24 ноября и в уставе.
Так, вот второй вопрос у меня. Будут ли ограничения какие-то условия в выборе оборудования там и так далее, например, оборудование стран СНГ, стран Таможенного союза и так далее. Вот это один вопрос. И второй, каковы будут сроки рассмотрения проектов, которые рассматривает правление фонда, и проектов, которые будут рассматривать совет фонда. То есть будут или как-то сроки озвучены, это месяц, два месяца, три, шесть. Спасибо.
Я отвечу на ваш вопрос. В уставе и учреждении документов фонда прописано, что при осуществлении закупок за счет средств фонда, то есть при реализации одобренных проектов, приоритет должен отдаваться продукции стран-участниц фонда. То есть в первую очередь желательно, чтобы оборудование, машины и так далее закупались, произведенные в странах-участниках фонда, то есть Российская Федерация и Кыргызстан. Если же заявитель по каким-либо причинам предпочитает приобрести оборудование в третьей стране, то заявитель должен предоставить очень разумное обоснование такого выбора. В принципе, это очень жесткого ограничения нет на этот счет. И касательно сроков рассмотрения, мы где-то, наверное, скоро закрепим в своих внутренних документах, что срок рассмотрения не превысит одного месяца с даты подачи заявки.
Только если заявка, да, соответствует требованиям. Вот мы сейчас получили вот 50 заявок, да, ну чуть больше по состоянию на сегодняшний день. Вернее, сейчас я вам точную цифру скажу. Мы получили 74 обращения. Обращения. Где-то проектными заявками, не бизнес-проектами, а вот проектными заявками можно назвать, ну, наверное, ну, где-то 10. Вы понимаете, какое соотношение? Все остальное – это вот просто пожелание. Конечно, есть среди вот этих 70 обращений хорошие идеи, над которыми надо работать и доводить до ума. То есть первая фильтрация сразу соответствует, не соответствует, какова идея. Это буквально там, наверное, несколько дней. Но если проект соответствует, что мы решили, что он хороший, он отвечает нашим целям и задачам, подходит под наши критерии, это один месяц. Дальше мы начинаем работать над уже кредитным соглашением, да, по терминологии, да, что тоже правильно выражаться. Там у нас тоже, мы сейчас просто завершаем работу именно над этим документом, четко выверяем, чтобы и вам не было сложно, да, ждать непонятно сколько времени, и в то же самое время, чтобы и наши расчеты, они тоже были, совпадали, потому что нам потребуется независимая оценка, причем как юридическая, так и по залогам. Тоже. То есть это тоже будет занимать определенное время. Вот мы сейчас рассчитываем эти сроки, чтобы и вас не обманывать, и самим не обмануться. То есть, вот, по крайней мере, задумки у нас такие.
Здесь важно очень отметить, вот, что Нурсултан Мирбековна правильно сказала, когда заявка поступает в фонд, если она соответствует всем нашим требованиям, да, и мы ее принимаем, мы начинаем отсчет вот именно с этого момента. То есть с момента получения заявки, которая соответствует всем требованиям фонда. Если заявка поступила в несоответствующем виде, то, соответственно, она обратно направляется заемщику с нашими комментариями, но этот срок мы не будем учитывать. Также очень важны все вот эти внешние экспертизы. Вы должны прекрасно понимать, что когда речь идет о крупных суммах, то здесь задействовано несколько внешних экспертиз. Это в том числе независимые юридические оценки, независимые различные оценки, связанные с залоговым обеспечением, также антикоррупционная экспертиза, которую мы будем обязательно проводить. И, соответственно, это все затрагивает время. То есть независимые оценки, они, как правило, занимают от 2 до 3 недель. Это также мы не будем учитывать в сроках своего рассмотрения, потому что эти заявки будут отрабатываться внешними поставщиками, и они уже будут выставлять, соответственно, свои сроки. То есть, исходя из этого, вы должны будете свой график выстраивать, а не просто так ориентироваться, что я отнес письмо, закинул в ящик, и все, вот месяц, через месяц я приду и получу свои деньги, да? То есть здесь нужно очень разумно подходить, потому что вы все прекрасно понимаете, что система работы институтов развития, она немного от банков будет отличаться. Потому что у банков, у них на приоритете стоит прибыль. У нас приоритете прибыли нет, у нас немного другой подход. Да? То есть наша задача сохранить деньги, как бы выполнить свою миссию, но при этом приумножить свой капитал для того, чтобы расширить свою деятельность в дальнейшем. Поэтому мы не будем, как банки, гнаться за прибылью. То есть у нас наша задача – это сохранить, в первую очередь, капитал и приумножить его. И, соответственно, исходя из этого, мы будем свою работу строить.
А именно найти такой проект, который не только сохранит капитал, но и даст какой-то толчок развитию.
Пожалуйста, вот руку поднимал Тимофей Ковун, птицефабрика 3Т, один из ведущих производителей куриного яйца в Чуйской области.
Добрый день, меня зовут Тимофей Ковун, я председатель правления...
Встаньте, пожалуйста, Тимофей, поднимитесь, пожалуйста.
...птицезавода 3Т и СХК «Тимагра». Я хотел бы задать такой вопрос. Вот наше предприятие в данном случае занимается напрямую и соответствует всем критериям, которые вот заявлены. Это агробизнес, это расширение, экспортоориентированность, социальная ориентированность и так далее. Я бы хотел для себя уяснить, на что мы можем рассчитывать. То есть, допустим, у нас проект, который мы хотели бы осуществить, будет там больше 10 миллионов, к примеру. На сегодняшний день мы имеем доступ, так как мы агропредприятие, кредитам в сомовых деньгах и под 9%, допустим, через Айлбанк. Если мы, допустим, хотим, вот то, что люди говорили, сделать проект, который будет окупаться там через 7 лет, 5-7 лет, и ориентирован на длинные деньги, это надо понимать, то на какую процентную ставку, допустим, мы будем, можем рассчитывать в сомах? Потому что вот разговоров было много, а когда мы, я лично прочитал в интернете, допустим, определенную информацию, там было написано, что в связи с такими-то деньги не будут разданы там просто так, деньги надо ворачивать, и будет это в валюте там по 10%. То есть для нас надо понимать, мы, вот вы сказали, вот есть хотелка, есть заявка, которая соответствует. На сегодняшний день мы можем сказать, что то, что мы, может быть, подавали, оно действительно хотелка. Почему? Потому что, чтобы подать заявку, соответствующую вашим критериям, которые действительно соответствуют, это работа колоссальная. И надо понимать, ради чего, допустим, это будет сделано. И будет ли это осуществимо? Вот это первый вопрос.
Давайте вопрос за вопросом. Пожалуйста, кто сможет ответить на ваш первый?
Здесь, во-первых, я остановлюсь очень немного в отношении вот этого льготного кредитования, которое осуществляется через Айлбанк, да? Через РСК, там, и через несколько других банков. Это правительственная программа, которую вы упомянули, и вы назвали ставку 9%. Это для переработчиков, я так понимаю, да? Здесь необходимо учитывать, что для банка эта программа, процентная ставка по ней это 20%. Потому что 11% это идет субсидия из государственного бюджета, где правительство банку субсидирует процентную ставку. То есть фактически АЛ-банк, либо РСК, либо любой другой банк, который в этой программе участвует, он выдает вам под 20% годовых кредит в сомах и получает от правительства субсидию в размере 11%, ну там эффективно чуть меньше, потому что это двухлетние у вас кредиты, это максимум двухлетний у вас кредит, и каникулы у вас 6 месяцев там всего лишь, да, и соответственно вы должны с этого отталкиваться. То есть когда мы говорим о фонде и предоставлении наших денег вам, ни о каком субсидировании процентной ставки со стороны правительства здесь речи не идет вообще. Потому что мы не государственный банк, мы финансовый институт международный, да, и мы к правительству не имеем, как бы, с точки зрения вот этой работы никакого отношения, и с правительством не обязаны нам субсидировать никаких процентных ставок. То есть ожидать такого же подхода, как вот эти программы от нас, ну, будет немного некорректно, раз. Во-вторых, ну, эта ставка, она как бы не рыночная, потому что на сегодняшний день учетная ставка НБКР, она 9,5%, да, ну, то есть... Кредит в последней инстанции вы получите в лучшем случае под 12%. Да? И, соответственно, надо из этого исходить. А другой вопрос, что, как было уже сказано в презентации представителя правления, если вы будете обращаться к нам напрямую, мы будем с вами отрабатывать этот проект, и ставка будет индивидуальная. То есть мы будем смотреть на все ваши затраты, мы будем смотреть на все альтернативные варианты вашего финансирования, какие возможны на рынке, и исходя из этого, мы будем вас плавно подводить к той процентной ставке, которую мы сможем вам предложить. И вы, это же не значит, что мы вас заставим, да, подписаться.
Нет, все там понятно. Вот именно почему я задал этот вопрос. На сегодняшний день мы получаем, там, каким бы то ни было, мы агропромышленный сектор, который правительство и так далее, пытается вывести там, на какой-то уровень для того, чтобы мы существовали, вышли там, и так далее. И мы сегодня имеем уже доступ к этим деньгам.
Да, но здесь есть один нюанс. Первый нюанс, он связан с субсидиями. Второй нюанс, он связан с суммой. Потому что, допустим, АЛ-банк вам не сможет дать эквивалент 10 миллионов долларов США в сомах. Почему? Потому что он просто вам не сможет эту сумму дать, потому что у него нет таких возможностей, и ему капитал просто не позволит вам
такую сумму выдать. Понятно. Вот в связи с этим вот вопрос. Допустим, вот, как я уже сказал, 10 миллионов и больше, то, что вот сейчас запрашиваем. 10 миллионов есть... Под какой процент, допустим, нам дадут? Если речь будет идти там выше или выше этих 9%, и условия будут хотя бы другие, которые не будут отличаться от АИЛ-банка, тогда какой нам смысл этим заниматься?
Можно отвечу на этот вопрос?
Простой
на
вопрос.
Самом деле АИЛ-банк выдает на 2 года. Сейчас они только рассматривают возможность продления плюс еще год, 3 года. Фонд пока принято решение о выдаче кредита на 5 лет с возможностью продления плюс 2 года. Плюс 2 года. То есть это уже условия совершенно другие. Плюс первый год льготный.
Мне вот сейчас конкретный вопрос. 9%, которые мы получаем в АИЛ-банке. Хорошо, 2 года, да? Как вот сейчас люди уже сказали, сельскохозяйственный сектор, если мы возьмем, допустим, молочное животноводство, которое там надо развивать, это 5 лет. Это 5 лет, в которые надо вложить деньги. То есть мы можем рассчитывать, допустим, взять эти деньги у вас на 5 лет. Это уже, допустим, плюс, который мы можем получить. 5 лет, раз. Мы можем рассчитывать, что процентная ставка будет хотя бы там 9% или 8%, чтобы она была для нас вот сейчас первоначально как бы тоже привлекательна. Это 2. Теперь третье. В АИЛ-банк, допустим, 80% обеспечения кредита требует недвижимость. Здесь будет какие-то вещи. То есть мы как реальный сектор экономики, который реально может сделать нормальные проекты, но нам нужны какие-то условия, которые будут для нас привлекательны. Иначе весь этот не имеет смысла для нас, во всяком случае.
В отношении процентной ставки, значит, я вам сразу могу сказать, ставки 9% у вас точно не будет. Почему? Потому что я вам уже объяснил, да? Во-первых, ставка рефинансирования, во-вторых, инфляция на этот год только, да, по прогнозам у нас в Кыргызстане будет в районе 11%. То есть вы сами можете понять, что никто вам под 9% деньги, когда уровень инфляции 9% не будет. Сома в выражении 9% не будет.
Хорошо, тогда мне объясните, кто сейчас возьмет, какой проект, агропромышленный комплекс, какой-нибудь длинный проект, который вы видите, допустим, молочное производство, взять под другие условия, ну, смысл, абсолютно смысл.
Ну вот я вам могу сказать, мы тоже очень часто общаемся с банками, и в принципе ту информацию, которую мы получаем от банков, она немного отличается от того, что вы сейчас говорите. То есть банки, они приблизительно нам дают информацию о тех ставках, которые клиенты готовы платить. Именно по вот таким проектам.
Я давно занимаюсь, уже 18 лет наших предприятий на рынке. Я вам уверен, что большие деньги... На большие проекты никто не... Чтобы их отдать вам, чтобы ваш фонд взял деньги, выдал людям, и чтобы их назад получили под другие проценты, это будут либо нереальные проекты, которые просто умрут, либо их просто реальный сектор, вот мы здесь, кто сидит, занимается агропромышленным сектором, он не потянет. Потому что эти проекты абсолютно, если мы возьмем Казахстан, если мы возьмем Россию, я понимаю, там другая ситуация, государство там сидит, они свои сектора экономики, да, уж там, у них есть субсидирование и так далее. У нас есть очень большой плюс, у нас нет налогообложения на сельское хозяйство, данный момент. Но у нас нет субсидирования прямого, как есть в других странах. Казахстан, вот взять любой сектор, он там напрямую субсидии. У нас нет субсидий, мы выживаем. Мы, вот, честно говоря, вот этот фонд, мы ждали, что да, мы готовы выйти. Хотелку свою написали, мы готовы, допустим, сделать хороший проект, социально ориентированный и так далее. Но если не будет процентов других, то, в принципе, мы будем потихонечку работать для себя. Там ни о каких социальных вещах нет речи. Но зарабатываем и как зарабатываем? Если нужны государству реальный подъем экономики, реальные сектора, которые можно вытащить за счет создания племфондов, там, я не знаю, и так далее, то тут должен быть другой подход, на мой взгляд.
Ну, то есть... Здесь вопрос такой. В национальной валюте стоимость, она всегда привязана к определенным индикаторам, понимаете? То есть никто не будет вам никогда давать деньги по ставке ниже, чем уровень инфляции, либо по ставке ниже, чем стоимость хеджирования. То есть мы же не можем брать вам только из-за того, что ваш проект такой прекрасный, и ставить под угрозу свой капитал, и иметь убыток на финансирование вашего проекта только потому, что вы нам говорите, что на самом деле ваш проект, оказывается, несет столько очень много положительных вещей и соответствует там тем или иным критериям. То есть в нашей политике все очень четко расписано. Если у проекта есть альтернативные источники финансирования, которые более привлекательные, чем финансирование со стороны фонда, то, соответственно, вы должны использовать подобные источники финансирования. То, что вы сейчас и делаете. Вы получаете у АЛ-банка под 9% годовых. Наша задача закрыть те проекты, которые не могут и не имеют доступа к подобному финансированию, либо ихняя сумма превышает возможности банковской системы, и поэтому мы закрываем эту нишу. У нас нет сейчас смысла идти и соревноваться с АЛ-банком, тем более учитывая, что АЛ-банк получает субсидирование со стороны правительства. Ну, то есть я вам сказал, их ставка 20% на самом деле.
Не, уважаемые коллеги, да. Давайте...
То есть это уже как бы вы должны... Это просто мы с вами сейчас просто о разных вещах разговариваем. Вы настаиваете на своем, я вам просто объясняю обычные истины.
Уважаемые коллеги,
другой вопрос, правильно вы меня поймете или нет?
Алмаз.
А я вам не озвучил. В этом и смысл индивидуальный процесс доставки.
Уважаемые коллеги, я думаю, этот спор сейчас он беспредметен. А на самом деле тот вопрос, который поднял Тимофей о том, что какова должна быть процентная ставка для проектов, создающих рабочие места и имеющие экспортоориентированность и дающих большой мультипликативный эффект, на самом деле нами будет еще рассматриваться. Дело в том, и вот я в своей презентации сказала, что 31 марта, в день, когда совет, учредительный совет, он принимал первые политики, они применили консервативный подход. И с этой точки зрения у нас был спор, и этот спор продолжается. Вы поймите, есть еще такой элемент. Мы создали фонд. К сожалению, история и предыдущий опыт Кыргызстана, он не совсем такой хороший, скажем так, положительный, да? Эти факторы тоже надо учитывать. Правильно сказали, Тимофей. Те же самые вещи говорили и мы, когда пытались найти более приемлемые условия в рамках нашей политики. Но пока консервативный подход. Мы договорились с советом, что сейчас стартанем, увидим пару проектов, покажем им реальную ситуацию, как это было в случае с малым и средним бизнесом буквально на прошлой неделе. Мы, из этих 50 заявок фактически половина заявок, которые касаются малого и среднего бизнеса. И суммы там небольшие. И мы доказали совету, что эта кредитная линия, этот продукт нам нужен, потому что МСБ у нас осталось непокрытым. Они пошли нам навстречу. Что, о чем вы говорите, о чем вы говорите, это уже предмет будущего совета, будущих наших споров. Спор, вернее, уже начался, результат он будет в будущем. Поэтому мы услышали вас. Мы услышали, и мы над этим будем работать. Но индивидуальные процентные ставки в долларовом выражении при прямом финансировании фонда, это вот то, что мы можем сейчас дать. Что касается сомов, да, действительно вопрос хеджирования для нас такой существенный. Сейчас идут переговоры с Национальным банком. Мы должны с этим работать. Но вместе с тем, вот привязка к, как она называется, к ставке инфляции Национального банка, вот мы сейчас должны с этим поработать. То есть у нас учредители, то есть правительство, да, они работают с макроэкономикой, они видят все эти показатели, и с нас они тоже будут требовать. Поэтому это предмет переговоров.
Очевидно, это будет общая задача делового сообщества и правления фонда донести...
С вашей помощью мы сможем доказать определенные вещи.
Позвольте все-таки еще раз вот слово Чебрецу предоставить, поскольку Агропром в приоритете, что называется, для Киргизии. Еще 3 минуты, пожалуйста.
Вот в реальной экономике вот наших, для нас более болезненно курсовая вот эта волатильность. Да? Например, вот укрепление курса сома. Она нам совершенно ни к чему. Тем не менее, дальше доллар. Укрепление что доллара. Может ли фонд вообще в своих политиках рассмотреть, ну вот это субсидирование хотя бы вот этой валютной, этих курсов колебаний. Может быть, какой-то хотя бы процент, что-то, спасибо. Чтобы мы как-то были защищены. Все, конечно, не будут.
Доставка. То есть вы имеете в виду субсидирование ваших действующих кредитов?
Нет,
в долларах США.
Нет,
нет, вот для этого же мы и делаем кредитование в национальной валюте, чтобы производители не несли вот этих вот валютных рисков. То есть наша задача вам выдать в национальной валюте. Для этого мы подготовительную работу поэтому с центробанками ведем. Потому что, и вы сами уже, я думаю, многие из вас столкнулись, сейчас уже Центробанк ужесточил требования по кредитованию в долларах США. То есть, если даже вы захотите сейчас получить кредит в долларах в коммерческом банке, вы столкнетесь с тем, что ваша ставка вырастет по сравнению с той, которая раньше была. Потому что требования были ужесточены. И, соответственно, сейчас, конечно, будет тренд в сторону попытки или увеличение кредитования в национальной валюте. Другой вопрос, есть ли это национальная валюта на рынке, это как бы другой вопрос, да? Но, по крайней мере, мы сейчас пытаемся этот вопрос решить и получить вот эту более-менее приемлемую ставку, чтобы хотя бы ее в 2 раза понизить, там, для малого и среднего бизнеса, для крупных проектов, конечно, чуть больше. Но здесь нужно учитывать тот факт, вот здесь как раз вот президент Союза банков сидит, Анвар Каракевич, я думаю, он лучше, чем кто-либо другой расскажет, что ситуация на рынке такая неоднозначная именно в отношении национальной валюты, и поэтому и то, что вот по ставкам, там ожидания какие-то другие, вот эти все нюансы, они совсем другие. То есть, наоборот, национальная валюта сейчас дороже стоит.
Анвар Каракевич, у вас будет ремарка по этому поводу? Президент Союза банков Анвар Каракевич.
Очень приятно. Вообще мы договорились, Мусул Мейрбек, что с вашим заместителем я не буду задавать вопросы. Неудобные. Да. Я думаю, что уже фонд большому удовольствию, он начал работать. В ближайшее время я бы хотел бы от имени банковского сообщества предложить встречу организовать. И, наверное, много вопросов будет по совместной работе, потому что через слово, здесь склоняется слово банк, банковский сектор. Фонд, я хочу, коллега, к тебе обратиться, да, фонд, он не адвокат банковского сектора, я адвокат. Все вопросы по банковскому сектору, пожалуйста, ко мне. Если какие-то нарекания есть, я готов отвечать по всем этим моментам. Единственное, я хочу отметить следующий момент, что, да, наконец-то вот, мы посмотрели, ретро посмотрели, вот, тех мероприятий, которые проводились по формированию и началу работы этого фонда. Такое пожелание, вот, чтобы действительно ускориться. Раз формальная часть закончена, то бизнес, и в том числе и банковский сектор, он в ожидании начала работы Российского Кыргызского фонда развития. Я понимаю, там когда-то обожглись, да, на молоке, вот, это все понятно. Да, теперь вот здесь, я думаю, Владимир Анатольевич, ваша большая миссия, вы представляете российскую сторону, вот, донести до наших уважаемых партнеров, стратегических партнеров, что ситуация в республике немножко другая, и фонд развития, и сообщество, и бизнес-сообщество, в первую очередь банковский сектор, преследует сегодня совершенно другие цели, нежели они были, скажем, 6-7 лет назад, когда создавался тот еще фонд развития. Вот, и, ну, я бы не хотел здесь какие-то давать пояснения по ставкам, по валюте и так далее. Для этого мы можем организовать другую встречу, потому что не цель сегодняшнего мероприятия вот, давать эти пояснения. Просто я хотел бы выразить пояснение относительно процентных ставок там, и так далее. Это вопрос такой спорный, конечно. Есть своя правда у всех, да? Все хотят. Вот здесь бизнес-сообщество, я буду удивлен, если кто-то из вас скажет, я работаю во благо там, решения социальных проблем. Все работают здесь на прибыль, правильно, да? И обвинять банковский сектор в том, что он должен работать на благо только бизнеса, но не для себя, это, наверное, не совсем правомерно. Поэтому давайте будем честны в этом отношении. Хорошо? Спасибо. Если я кого-то, может быть, задел, я прошу прощения, но так мы открыты. Мы можем также встречаться с банковским сообществом. Еще раз, Нурсул Мирбек, поздравляю вас и желаю вам успеха. А отдельная встреча хотелось бы действительно провести, потому что вопрос взаимодействия, работы через банковский сектор, я думаю, мы должны четко представлять себе правила игры. Правила игры, какие спасибо. Банки, как, по каким ставкам и так далее. Спасибо.
На следующей неделе мы можем встретиться.
Эленора Казакова, Калининская ГЭС, малая энергетика, один из ведущих специалистов в этой сфере.
Добрый вечер. Я, значит, исполнительный директор малой ГЭС, которую мы эксплуатируем уже 18 лет. Это первая ГЭС была восстановлена в Кыргызстане. Получила первую лицензию. И вот в течение 18 лет мы никак пробить не можем этот рынок. Я являюсь также членом правления Ассоциации возобновляемых источников энергии. И, естественно, вопрос у меня в первую очередь связан с приоритетными областями, которые мы увидели. К большому сожалению, я не увидела там энергетику, хотя мы знаем, что энергетика стратегический у нас считается сектор экономики, что кризис очень серьезный, что в этом году мы стали, превратились из экспортеров в импортеры. И один из выходов сейчас, самый ближайший, это значит, строительство мощностей именно малой энергетики, потому что киловатт-часы от Нарынского каскада и от Камбараты мы увидим еще как минимум, может быть, через 4-5 лет. И, значит, большое внимание сейчас должно быть уделено именно развитию и возможности строительства небольших установок по производству мощностей. И наши природные условия Кыргызстана, значит, связаны с солнцем, с водой и с биогазом. И желанием большого количества предпринимателей заниматься именно в этом секторе. Но вот, к сожалению, поэтому мой вопрос связан с этим, как будет, могут быть ли финансированы вопросы возобновляемых источников энергии и малой энергетики. Потому что ни один другой процесс производства, ни агробизнеса без киловатт-часов вообще невозможен.
Спасибо за вопрос. Мы тоже об этом думали. И каким образом прописать, например, ваше направление. На самом деле это направление у нас есть. Мы прекрасно понимаем, что вопрос выработки электроэнергии, опять же, с точки зрения развития, он достаточно важен и критичен. Поэтому у нас есть направление развития инфраструктуры, поскольку развитие малых ГЭС Да, да. Это у нас в этом разделе, поэтому, пожалуйста, подавайте.
Спасибо. Заявки. Елена Коханенко, SK Development. Проект менеджер.
У меня, наверное, более приземленный вопрос непосредственно к господину Айбалаеву. В одном из ваших комментариев, в одном из ваших ответов прозвучало, что при рассмотрении заявки заемщика будет необходима юридическая экспертиза и независимая оценка. Меня интересуют вот два момента. Первое. При одобрении проекта будут ли эти расходы компенсироваться заемщику? И второе, если нет, то каковы будут ваши требования, так же, как у международных банков, там это топ-четверка Pricewaterhouse, какие там у них еще компании, или же это будут частные местные киргизские компании. Вопрос просто в стоимости. Спасибо.
На самом деле, это хороший вопрос. Оценщиков мы будем использовать тех, которые имеют лицензию и которые могут работать именно на территории Кыргызской Республики. Если залог либо проект находится на территории Кыргызской Республики, если залоговое имущество находится в какой-то другой стране, то, соответственно, будут использоваться оценщики, которые имеют право работать в той стране. Поэтому, если речь идет о нашей стране, то это будут местные оценочные компании. Мы, да, шорт-лист этих компаний мы обязательно в самое ближайшее время определим и выставим на своем сайте. То же самое будет касаться юридических компаний. Это также будут местные юридические компании. В отношении стоимости этих услуг, стоимость этих услуг будет фондом покрываться самостоятельно. То есть, получается, мы не будем просить у вас никаких договоров с этими компаниями заключать. Мы будем сами их определять и сами с ними работать. Поэтому это вас не должно как бы сильно пугать.
Спасибо. Кубат Рахимов, консалтинговая компания Smart Business Solutions, эксперт в сфере логистики и инфраструктуры.
Добрый день. Ну, в данном случае я хотел задать вопрос как председатель комитета торгово-промышленной палаты по вопросам промышленной политики, содействия экспорту, развития инфраструктуры и логистики. Мы специально создали такой комитет сложный, и очень приятно, что поучаствовали тогда активно господа Айбалаев, Куманбеков, очень хорошо подискутировали, и господин Некрасов был. Вот, и были торговые представители Казахстана, Белоруссии, вот, представители реального сектора. И поэтому я хотел задать такой вопрос. Будет ли фонд рассматривать совместные заявки нескольких компаний? Например, в цепочке производитель кормов, значит, те, кто занимается выращиванием скота, потом, значит, кто занимается переработкой, далее экспортной логистикой. То есть несколько компаний. Вы представляете, 3 миллиона, 20% вы должны 600 тысяч найти. То есть 200 еще можно найти. Три компании по 200 тысяч, это уже 600. И, грубо говоря, им надо вот эти 3 миллиона. И они выходят совместной заявкой. Они могут носить разную форму собственности. Кто-то ОСО, кто-то фермер, кто-то еще. И далее, значит, подают вам заявку, вы рассматриваете. И первый вопрос, да, и второе продолжение этого вопроса. Если да, то можно ли начинать формировать такие цепочки в рамках Кыргызско-Российского экономического совета, торгово-промышленной палаты и других бизнес-ассоциаций? Спасибо. Удачи вам.
Да, безусловно. То, что вы озвучили, является очень хорошей бизнес-идеей. Мы будем рассматривать такие проекты. Есть несколько нюансов. В первую очередь, компании-участники должны в своей внутренней структуре четко определиться по распределению обязанностей, полномочий, допустим, по предоставлению залогов. Если с вашей стороны все эти вопросы организационно будут решены, то мы готовы рассмотреть эти проекты. А касательно через какую структуру вы будете готовить, это уже ваше дело. Да. 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 И еще я хотел добавить о собственном вкладе, который составляет 20%. Он может быть представлен основными средствами, либо денежными средствами, как вам удобно. При этом основные средства должны быть оценены по их справедливой стоимости.
Коллеги, у кого есть вопросы?
Ну, это само собой. И, конечно же, эти 20%, если они вносятся в виде основных средств, то они должны быть использованы непосредственно в этом проекте.
Коллеги, у кого есть? Поднимите руку, у кого есть вопрос. Если все очевидно, то, наверное, мы поблагодарим, да, членов правления, коллег, за эту возможность пообщаться с ними и задать им вопрос в рабочем порядке, как можно с вами поддерживать связь, чтобы, если заинтересованные компании могли обращаться с своими заявками, либо бизнес-планами уже в лучшем случае. Спасибо.
Да. Уважаемые коллеги, в настоящий момент мы находимся во временном офисе, поскольку основной офис ремонтируется и готовится. Мы ожидаем, что постоянный офис у нас уже будет с середины августа. Он будет здесь, в бизнес-центре «Орион». Просто этаж 9 будет. Что касается, как контактировать. Во-первых, есть интернет-сайт rkdf.org, через который мы можем получать ваши заявки, получать любые вопросы и тут же достаточно в быстром формате отвечать. И мы сейчас стараемся сразу, вот получили вопросы, сразу отвечать в таком быстром режиме. Что касается телефонов, ну вот этот, на сайте есть телефон, и рабочий телефон можно будет дать.
Будьте добры, дайте рабочий телефон, потому что на сайте рабочего телефона нет, к сожалению, иначе мы бы распространили.
Потому что у нас один сотрудник, он с 13 числа, у нас еще несколько сотрудников.
Мы понимаем сложность ситуации, да, специфику. Но тем не менее, какой-то контактный телефон служебный можно ли, да, сказать коллегам? Потому что сообщение может не поступить, не дойти там и так.
Вот здесь как раз на экране указан адрес сайта. На сайте размещены все наши документы. Там написан, размещена вся информация по требованиям к проектам, формы заявок, все наши регламенты и так далее и тому подобное. Там также есть специальная заявочная форма электронная, где вы можете написать любой свой запрос, и он сразу же автоматически как бы пересылается на почту того сотрудника, который на этот вопрос будет отвечать.
Еще один телефон можете записать, он начнет функционировать опять же со следующего понедельника. 30-37-50, наконец у нас нормальный рабочий телефон появился, который мы будем и в будущем использовать. 30-37-50.
Уважаемые коллеги, всем еще раз спасибо за то, что вы нашли время в ваших напряженных графиках заглянуть. Надеюсь, что это будет хороший посыл для совместной дальнейшей работы, потому что важен общий результат в конечном итоге.
Конечно.
Развитие экономики республики. Угу. Спасибо.